Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Как вы знаете, мы изучаем первое послание к Тимофею. Но я не планирую следующие несколько воскресений возвращаться к этому посланию, пока снова не соберутся все разъехавшиеся члены нашей церкви. У нас многие уехали из города в эти праздничные рождественские дни. Поэтому я отложил переход ко второй главе, очень важной главе этого послания. На несколько недель не только из-за плана изучения послания, но и еще по одной причине. Последний месяц или чуть больше меня не покидают некоторые размышления и не дают покоя моему сердцу. И мне необходимо уделить несколько воскресений и поделиться с вами этими переживаниями. Поэтому сегодня утром и в следующее воскресенье я хочу обратиться к вам по теме «Достаточность Писания». Достаточность Писания. Я искренне верю, что это важная, жизненно важная тема. На самом деле, я надеюсь, что и после моей проповеди, когда вы ее услышите, вы оставите себе аудиозапись, так как я считаю, что это истины, к которым вы захотите обратиться снова и снова. Поделитесь записью с другими людьми. Я не собираюсь предлагать вам собственное понимание этой темы. Я не буду стараться объяснить достаточность Писания с точки зрения философии или личных переживаний. Но мое желание, чтобы мы вместе заглянули в Слово Божие и увидели, что оно говорит о собственной достаточности и для церкви, и для общества людей, жизнь которого построена на основании Слова Божьего, это весьма и весьма важное исследование. Если позволите, я бы хотел в течение нескольких минут коснуться того, что особенно подстегнуло мой интерес к подготовке данного исследования. Я убежден, что в наши дни среди тех, кто называет себя евангельскими христианами, настойчиво и повсеместно разворачивается довольно хитрая стратегия. За ней стоит сам архивраг сатана. И очень печально, что на нее купились очень и очень много людей в евангельских церквях. Эта коварная, мощная стратегия, по сути, представляет собой атаку на достаточность Слова Божьего. Сейчас, как и во все времена и периоды, Слово Божие подвергается нападкам, и мы должны быть довольно осторожными, довольно внимательными и довольно осмотрительными, чтобы различить эти атаки. Я убежден, что в настоящее время атаки на Писание главным образом исходят от тех, кто отвергает его достаточность во всех вопросах веры и практики. Одно из величайших утверждений богословия, традиционного евангельского богословия, гласит, что Писание достаточно для всех вопросов веры и практики. И это сегодня подвергается нападению. Позвольте мне с помощью нескольких примеров кратко описать с разных сторон, что я имею в виду. Во-первых, за последние несколько лет в церкви среди лидеров церкви сильно выросла заинтересованность, как бы я назвал, светскими техниками управления. Видя все публикуемые книги об успешных корпорациях, успешных стилях управления и лидерства и тому подобное, церковь навострила уши и принялась принимать все это. Словно там сокрыт источник жизни для церкви. Уже есть много тех, кто преклоняется, так сказать, перед идолами светских техник управления. Церкви занимаются изучением подобных методов, словно они играют ключевую роль в созидании Божьего Царства. А под таким коварством скрыта атака на достаточность Писания. Словно церковью подразумевается познание Слова Божьего и понимание Его принципов и провозглашаемых им принципов по отношению к росту церкви недостаточно. И нам следует обратиться к техникам управления и успешным системам, применяемым в мире в корпоративной среде, и внедрить их в церковь, если мы хотим, чтобы церковь по-настоящему росла и развивалась. Я убежден, что эта коварная атака на достаточность откровения Бога в вопросах церковного роста и развития. Во-вторых, еще один взгляд, который меня последнее время так волнует. Это мнение многих, будто Писание не обеспечивает достаточного питания для святых в церкви. Поэтому и вместе с ним необходимо предлагать и некоторую долю развлечений. И церкви тратят немало денег для развлечения людей. По причине пристрастия нашего общества к развлечениям, в церкви даже появляются что-то наподобие рейтинги христианских знаменитостей. Мы сильно вовлечены в область развлечений, которые обходятся церкви миллиарды долларов Господних средств, если учитывать здесь развлекательное христианское телевидение. И в каком-то смысле это уступка и согласие с людьми, которые не верят, что научение, исследование, познание и применение в жизни Слова Божьего – это весьма восхитительная духовная диета. На самом деле существует достаточно людей, которым, похоже, скучно видеть истины, открытые Богом в Писании, и они всецело жаждут развлечений. И я убежден, что в этом тоже видна атака на достаточность Слова Божьего и его способность принести в жизнь верующего не только все необходимое для духовной борьбы, но и все необходимое для радости и полноты жизни. Еще меня сильно тревожит то, что мы могли бы назвать сферой мистики и оккультного. Мы услышим об этом больше во вторник вечером от Дэйва Ханта. Но если вы пристально посмотрите на евангельские церкви сегодня, вы обнаружите, что во многих местах люди становятся более увлеченными оккультизмом. Они так об этом не думают, конечно, но на деле так оно и есть. Они прикасаются к миру вызывателей мертвых, демонических духов и самого дьявола, так как они ищут сверхспособностей, сверхъестественных переживаний и экстатических ощущений. Ищут чудес, знамений и чудотворства. Даже в некоторых учебных заведениях начали предлагать курсы по чудесам и знамениям. Появились те, кто настаивает, что мы никогда не достигнем мир Евангелием, если не будем воскрешать мертвых, исцелять больных, сводить огонь с неба и совершать всякие невероятные вещи. Недавно Питер Вагнер, выступая на конференции Американской ассоциации библейских колледжей, сказал, цитирую, «Простое Евангелие больше недостаточно без чудес и знамений». Конец цитаты. «Мы не можем, — утверждает он, — достичь этого мира только лишь Словом Божьим. У нас должны быть чудеса и знамения. Он и многие другие предполагают искать источник силы и окунуться с головой в сверхъестественные способности, чтобы совершать чудеса и являть знамения». Есть сегодня и те, кто продвигают христианские мантры, что-то типа пропевания заклинаний. Другие предлагают формулы для противостояния сатане, формулы борьбы с демонами, позитивное исповедание и методы визуализации, в которых вы как бы представляете что-то в реальности. Будь то исцеление, новая машина или подруга, которую вы хотите получить, будь то новый дом или желание привести ко Христу определенных людей, будь то желание развивать служение, для этого вам нужно обратиться к этим тяжким самогипнотическим методам визуализации. Все эти вещи – ничто иное, как различные формы оккультной магии. Их практикуют, чтобы обрести предполагаемую божественную силу, но то, что они приобретают – это вражеская сила. По сути, это можно было назвать новой религиозной наукой. У нас уже разработана евангельская наука о разуме, многие интересуются восточными и индуистскими идеями, полагая, что если им удастся привести свое мышление с той парадигмой мышления, то так они постигнут силу восточной цивилизации. Следует отметить и вовлеченность в мистицизм. Культивируется сила психики. Люди претендуют на власть над дьяволом, над демонами, над болезнями. Везде они появляются во имя каких-то предполагаемых сил психики, отдавая повеление не только сатане и его силам, но и болезни, недомоганиям, неприятным обстоятельствам и другим вещам. Далее. Еще одна категория, в которой очевидно подобное неверие в библейскую недостаточность – это вопросы брака и семьи. Было время, когда мы были убеждены, что Библия проливала нам достаточно света на брак и семью. Другими словами, мы понимали, что если мы будем исследовать Божие Слово, если мы будем жить библейскими принципами, то наши семьи будут жить полной жизнью, и браки будут воплощением Божьего замысла. Семьи могут отражать Божий замысел, если будут жить по библейским принципам. Но сейчас появилось такое огромное количество трюков, уловок, техник для секса и много всего остального, что добавляется к Писанию для решения семейных проблем. И таким глубоко ухищренным способом дается понять, что Библия в той или иной степени неполноценна и недостаточна. Ранее мы принимали то, что говорит Библия касательно социологических сфер, будь то гомосексуализм или роль женщины. Сейчас же мы слышим, что Библия достаточно примитивна и не способна комментировать такие современные социологические вопросы по причине отсутствия глубины мышления. И поэтому Библии недостаточно для реагирования на современные социологические феномены. И это массово приходит в церкви, особенно в отношении гомосексуализма в либеральных церквях и пересмотре традиционного библейского учения о роли женщины в евангельских церквях. Но, наверное, тема психологии является такой же доминантной или даже более доминантной, чем любая из перечисленных тем. Сегодня масштабы проникновения психологии в церковь угрожающие. На самом деле то, что происходит в евангельских церквях, можно назвать стремительным массовым исходом из традиционной территории библейского богословия в новую обетованную землю психологии и психотерапии. Церкви, которые ранее однозначно бы принимали в служении только пасторов и благовестников, сейчас принимают психологов. Проповедники, которые ранее отправлялись в семинарии для изучения Слова Божьего или библейские колледжи для углубленного изучения Писания, сейчас поступают в школы психологии изучать человеческую мудрость для решения людских проблем. В этом снова кроется хитрый способ утверждения, что Библии недостаточно, то есть в поиске эффективного ответа на глубоко укорененные эмоциональные беспокойства человека мы не можем рассчитывать, что Библия основательно и всесторонне может что-то о них сказать. Семинарии очень существенно начинают изменять свои учебные программы. Впервые в истории церкви семинарии берут в штат психологов и психиатров для преподавания. В семинариях преподается психология. Во многих местах добавляются курсы по психологии и урезается библейское содержимое учебных программ. То же самое происходит в колледжах и в церквях. Это массовый исход. И вот к такому вторгающемуся мистицизму, увлеченности сверхъестественными способностями, науке о разуме, техникам визуализации гипноза и всему этому мусору по созданию собственного образа добавляется психология. И вместе создается новый бог церкви. И я могу вспомнить наше собственное судебное разбирательство, когда нас буквально высмеяли, нашу примитивность в предположении, что Библия способна помогать людям в сложных проблемах. Мир утверждает, что Библия не может помочь. И теперь мы с печалью замечаем, что церковь поддерживает диалог и соглашается с тем, что Библия не способна решать психологические проблемы. На самом деле я отважусь сказать, что многие сегодня пропагандируют психологическое спасение вместо рождения свыше. Это не что иное, как псевдоевангельский гуманизм. Вся эта увлеченность самооценкой и любовью к себе, самореализацией и самоактуализацией, которые принесла в церковь психология, не имеют библейских аналогов. И чтобы вы имели представление, церковь неизбежно покупается на эти вещи. А люди в мире охотнее готовы признавать ошибочность этих идей, чем мы в церкви. Например, в газете «Лос-Анджелес Таймс» за 18 число текущего месяца, возможно, вы обратили внимание на интересную статью о недавней конференции психиатров, психоаналитиков и психологов в городе Финикс, штат Аризона. Крупнейшая конференция, посетителями которых стали 7000 человек. Впервые в истории мира ведущие психоаналитики, психологи и психиатры мира собрались вместе, среди которых такие имена, как Карлс Роджерс, Альберт Эллис, Бруно Беттельхайм, Джозеф Уолп и Томас Шаш. Это самые известные люди в мире в сфере техник и методов психотерапии. Там собрались все. и статья получилась очень удивительной. Например, в ней отмечалось: «Настоящие герои прибыли, чтобы проанализировать, куда психотерапия шагнула за 100 лет и куда может продвинуться дальше». Правда, ни о том, ни о другом нет общего понимания. Лэнг, один из знаменитостей, известный своими исследованиями шизофрении, сказал, что не может назвать ни одного фундаментального открытия, касающегося взаимоотношений между людьми, за 100 лет психотерапии. Ему ничего не пришло в голову? 7000 практикующих и еще обучающихся психотерапевтов, психиатров и социальных работников, посетивших различные сессии и конференции, не были испуганы дебатами и различиями во мнениях. Для многих приоритетом был сбор автографов. Один из этих ведущих психоаналитиков отметил, что лучшая терапия, которую он нашел для борьбы со своим беспокойством, это мурлыкать песенку под нос. И печально то, что церковь принимает это за чистую монету, словно это спасение для человека. Лауреат Нобелевской премии Ричард Фейман сказал, цитирую, «Психоанализ — это не наука». Что он под этим имел в виду? Он хотел сказать, что нет правил, которыми психоанализ управляется. Это сплошные мнения людей. Профессор Нью-Йоркского университета Пол Витц критиковал христианство и критикует христианскую церковь за тенденцию в отношении к социальным наукам, как он ее назвал, купить дорого и продать дешево. Он говорит, церковь открыта к принятию популярных идей в то самое время, когда светские профессионалы уже подвергают их критике. На самом деле он это представил так. Это как начать восхищаться модным стилем, когда о нем уже начали забывать. Мы склонны так поступать. Присоединяться к почти мертвым движениям, которые даже оказались провалом для людей в мире, начавших их. Но почему-то в современную христианскую церковь эти вещи проникают невероятным образом. Я совершенно поражен проникновением мистицизма, науки о разуме, оккультизма, психологии и тому подобных вещей в церковь, колледж, семинарское окружение и презренному отношению к библейскому богословию и библейской достаточности. И я убежден, что это не шуточная проблема, это опасный греховный взгляд на Слово Божие. Я убежден, церковь совершает грех, веря в ущербность Библии. Джон Пакер в своей небольшой книге о Слове Божьем указывает на проблему в одном из параграфов, говоря следующее, цитата, «Убежденность в главных вопросах христианской веры и практики отсутствует напрочь. Сторонний наблюдатель наблюдает за нашими шатаниями от одной хитрой новинки к другой, от одного трюка к другому, словно за толпой пьяных в тумане, не имеющих никакого понятия, в каком направлении следует идти. Проповедь туманна, разум взбаламучен, сердца встревожены, сомнения лишают сил, неуверенность парализует действия. В отличие от христиан первого столетия, которые за 300 лет обратили весь римский мир и последующих христиан, ставших первопроходцами в реформации, пуританском пробуждении, евангельском возрождении и миссионерском движении XIX века. Нам недостает убежденности. Конец цитаты. И причина, по которой у нас нет убежденности, греховный взгляд на Писание. Похоже, мы больше не верим, что Библии достаточно для жизни и практики церкви. Отрицать достаточность Слова Божьего – это грех, грех гигантских пропорций. И что мы сейчас можем ответить на это? Как нам к этому подходить? Я могу еще не один час описывать проблему, но мне хочется говорить о решении проблемы. О существующих проблемах мы поговорим больше вечером во вторник. А можем ли мы сейчас обратиться к Библии и найти то, что будет достаточным для всей жизни и поступков? Я убежден, что ответ однозначно «да». И доказательство – это свидетельство самой высшей власти во Вселенной, никого другого, как самого Бога. Я хочу, чтобы сегодня и в следующее воскресенье вы увидели свидетельство самого Бога о достаточности Его Слова. В следующее воскресенье мы сосредоточим свое внимание на одном библейском отрывке – 18-м псалме. Я думаю, что это один из величайших текстов о достаточности Писания во всей Библии. Но сегодня утром я хочу, чтобы мы просто посмотрели на множество отрывков, которые утвердят нас в понимании этой важной истины. Сейчас я предложу вам много отрывков из Библии. Я не жду, что вы их будете искать и отрывать, но это очень и очень важно и фундаментально. Поэтому я хочу, чтобы вы их, по крайней мере, пометили на бумаге и постарайтесь взять копию аудиозаписи для справок на будущее. Сейчас не старайтесь успеть за мной, открывая их. Вы можете потеряться. Я укажу вам на самые важные, которые нужно будет открыть в Библии. Хорошей отправной точкой, которая даст нам общее представление о том, к чему мы идем, будет второе послание апостола Павла к Коринфянам. Я хочу напомнить и процитировать один стих, затем оставить комментарий на него. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Послушайте, что тут говорится. Очень кратко. Послушайте внимательно. Способность, в оригинале и в английском языке, достаточность, наша от Бога. Вы это слышали? Достаточность наша от Бога. Только на это утверждение можно долго проповедовать. Наша достаточность исходит не от людей. Наша достаточность не от человеческой мудрости. Наша достаточность не от ресурсов, которыми обладает человек. Наша достаточность от Бога. Наша достаточность. Что это значит? Это означает, что наша способность прожить жизнь в полном соответствии Божьему плану исходит от Него. Другими словами, мы, как христиане, живем в среде, где ресурсы для жизни имеют божественное происхождение. Понятно? Они от Бога. Мы живем в той сфере, в тех пределах и на том уровне, которые не подпитываются человеческой мудростью. Для них человеческая мудрость не может обеспечить жизненные ресурсы. Теперь поймите, то, о чем я говорю сегодня утром, не означает, что вне Библии нет ничего, что имело бы ценность. Существует много полезного. Общая благодать Бога, Божья благодать ко всем людям создает определенные вещи в сфере обитания человека, которые приносят много пользы. Но когда дело касается духовной жизни, все, что нам необходимо знать, открыто в Слове живого Бога и преподносится нам Духом через это Слово. И вне Слова Божьего нам не нужно искать достаточности, которая не сокрыта в Писании. Грех так делать. Это не говорит о том, что мир не наполнен ничем полезным. В мире есть много всего полезного, но те вопросы, которые относятся к духовной жизни и практикам, и служению содержатся в Слове живого Бога, и они достаточны. Они достаточны. Наша достаточность как верующих исходит от Бога. Поэтому мы не говорим, ну, это проблема, с которой мы не можем справиться. Ох, парень, у тебя духовная проблема, о которой в Библии ничего не сказано, тебе лучше поискать другой источник силы где-нибудь. Лучше обратись к какой-нибудь актуализации или визуализации, психотерапии или психоанализу. Ну, или с этим мы не можем помочь. Если это духовный вопрос, если это касается жизни верующего, если это имеет отношение к жизни церкви, если стоит вопрос о душе человека, борении человека, о тех вещах, которые в его жизни вызывают трудности. Библия может дать решение и успешно справляется с этим. Она достаточна. Другой стих во втором послании апостола Павла к Коринфянам записан в 9 главе. По сути, это две части двух стихов 8 и 11. Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе говорится. Послушайте. Внимательно послушайте, мне хочется, чтобы вы для себя в уме отметили части речи в превосходной степени. И почему бы вам не открыть свои Библии на втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе? Чтобы вы могли подчеркнуть их. Следите за превосходной степенью здесь. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Бог же. Здесь снова наша достаточность. Бог наша достаточность. Он наш источник. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Вот здесь мы встречаем первую превосходную степень. Во-первых, всякою благодатью. Не просто чуть-чуть благодатью или большинством благодати, но всею благодатью. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Есть и второе слово, стоящее в превосходной степени, которое говорит о превосходном времени действия. Силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, и здесь вторая превосходная степень, всегда, не иногда, не в большинстве случаев, но всегда и во всем имели всякое довольство или достаточность. Тут еще превосходная степень, имея всякое довольство, не в некоторых или нескольких вещах, или в большинстве случаев, но как во всем. Я говорю вам, это абсолютно удивительное утверждение. И любой, кто утверждает, говоря, вы знаете, простого Евангелия уже недостаточно. Слова Божьего недостаточно. Мне нужна философия или человеческая мудрость. Такой человек не понимает, что грешит против заявления самого Бога, могущего всякую благодать сделать обильной для вас, чтобы вы всегда имели весь достаток во всем. И снова были богаты. Еще превосходная степень, и вот еще одна, на всякое доброе дело. Или ко всем добрым делам. Абсолютно безграничные превосходные степени. И далее 11 стих добавляет, так, чтобы вы всем богаты были. Или во всем. И вот снова появляется выражение «на всякую щедрость», которая через вас производит благодарение Богу. Слова в превосходной степени в этом тексте просто потрясающие. Абсолютно потрясающие. И теперь кто-то появится и скажет, Библии просто недостаточно. Вот по этому вопросу Писание ничего не предлагает. Писание не может проникнуть в эту культуру, и нам нужна какая-то сверхъестественная сила, потому что Писание недостаточно. Или кто-то скажет, у нас в христианстве просто нет ответов на углубленные проблемы. Мы бросаем прямой вызов прямому свидетельству самого Бога, приведенному в этом отрывке. Наш Бог способен обеспечить все наши нужды. Таким образом, наша достаточность начинается в Боге, и Бог достаточен. Теперь позвольте расширить наше понимание этой главной идеи о Божьей достаточности и того, что наши ресурсы могут быть только от Него. Я убежден, что Богом данные ресурсы доступны нам Духом Божиим и через Божие Слово. И сегодня наше внимание направлено на Его Слово. Размышляя об этом, предлагаю вам послушать некоторые свидетельства самого Писания. В первую очередь, вы просто внимательно послушайте и запишите места Писания, чтобы обратиться позже, когда Иисус говорил о всецелом освящении верующего, то есть о полной святости верующего, о полном отделении от греха. Он обратился об этом к своему Отцу в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 17 стихе. «Освяти их истинною Твоею». Это слово «освяти» имеет значение «отделенный от греха», «святой», отделенный для Бога. В нем заложена идея духовного совершенства, духовной полноты того, чем мы должны быть во Христе, приходя в полноту. И он говорит, «О Боже, сделай их чистыми, сделай их святыми, отдели их от греха для себя и соверши это Твоей истиной». И в этом же стихе далее он говорит, «Слово Твое есть истина». Из этого мы делаем заключение весьма очевидное, что полная святость верующего – это результат действия Слова Божьего. Это работа Слова Божьего. И не Слово Божие с добавлением чего-то еще. Это уже будет сектантство. Разнообразные культы утверждают давным-давно то же самое. Вам нужно Слово Божие плюс Мэри Бейкер Эдди, и наука, и здоровье, и ключ к Писаниям. Вам необходимо Слово Божие плюс видение Джозефа Смита и сочинение Бригама Янга и прочее, и прочее. Вам необходимо Слово Божие плюс церковные эдикты и так далее и тому подобное через всю историю Римско-католической церкви. Вам нужна Библия плюс сочинение того или другого человека. Вам нужна Библия плюс человеческая мудрость и философия. Это древнее явление, которое наносит удар по достаточности Писания. Но Иисус сказал... Сделай их совершенными и чистыми Твоей истиной. Слово Твое есть истина. Твое Слово есть истина. Полноценная святость верующего – это работа Слова Божьего. Обратите внимание на свидетельство пророка Михея. Пророк Михей во 2 главе в 7 стихе говорит о действии Слова Божьего в жизни святых, и от него мы слышим это очень и очень важное утверждение. «Не благотворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо?» Иными словами, через пророка Бог говорит, «Не правда ли, когда вы живете послушной жизнью, мое слово благотворно для вашей жизни?» Или можно сказать по-другому, «Будет благословением вашей жизни». Мысль такова, что Слово Божие служит источником благ в жизни. Слово Божие – родник благословений для послушного верующего, того, кто поступает справедливо. Слово Божие приносит нам все блага, которые может ниспослать Бог ходящим в послушании этому слову. Павел писал Коринфянам, и мы уже ранее обращались ко второму посланию. В первом послании также есть очень важная глава для нашей темы. Это вторая глава. Обращаясь к Коринфянам, Павел писал им, что Божий Дух открыл для них учение о Боге. И он описал это в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 13 стих. «Учение о Боге, которое дается нам Духом Святым, приходит не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого». Удивительно. Мудрость Божия доступна нам не из человеческих источников. Наша достаточность — сам Бог. Бог раздает нам свою мудрость Духом Божьим, открывая свое учение в Слове Божьем, и эта мудрость не в словах, которые преподает человек, но которыми наставляет Дух Святой. Действительно, утверждение настолько исчерпывающее, очень действенное, настолько полное, как говорит он в стихе 15, что этим Словом Божьим через Духа Святого мы можем судить или взвешивать и оценивать все. Невероятно исчерпывающее утверждение. Мы можем выражать суждение и взвешивать, оценивать и понимать и постигать все на основании познания Слова Божьего. «Ибо, — говорит он, — Писание, данное через откровение Слова Божьего в стихе 16, удивительное выражение, дает нам, вы только прислушайтесь к этому, ум Христов». Обратили внимание? Ум Христов. Теперь скажите, может ли быть какой-то недостаток у ума Христова? Ограничен ли Христос? Может он знать лишь кое-что, а остальному должен учиться у людей? Едва ли. Ум Христов — это непревзойденный ум Бога. Ум Христов всеведущ. Ум Христов превыше всего. Ум Христов не обладает недостатками. Павел говорит, у нас есть слово от Бога, не такое слово, которому учит человек, но наученное Духом Божьим. Это слово от Бога дает нам способность делать суждения, оценивать, взвешивать, понимать, постигать и осмысливать все вещи. Почему? Так как оно дает нам ум Христов. И послушайте меня, возлюбленные, ум Христов достаточный во всем. Может ли быть что-либо достаточное, чем ум Христов? Нет, не может быть. Все, что необходимо понять, это разум Бога по отношению к любой проблеме, любой нужде, любой ситуации. Нам лишь нужно понять, как Бог смотрит на это. Что Бог думает об этом, что Бог говорит об этом, и этого нам будет вполне достаточно. В 12 главе Евангелия от Марка в 24 стихе Иисус подтвердил очень важную вещь. Косвенным образом Иисус указал на то, что знание Писаний сопоставимо с обладанием, дословно, силы Божией. Иисус говорил, что знать Писание значит ощущать силу Божию в действии. Знаете, люди говорят, что хотят силы. Говорят, мы не можем предлагать просто Библию, она не обладает достаточной силой. Нам нужно совершать знамения и чудеса. Говорят, невозможно ожидать, что люди будут жить Библией. Нам нужно обладать определенной сверхъестественной силой над демонами, властью над болезнями, еще чем-то, призывать то и это, требовать того и другого, обладая определенным складом ума, чтобы контролировать наши обстоятельства. Но Писание говорит, что познание Писаний приводит к обладанию силой Божией. Когда Иисусу пришлось иметь дело с дьяволом, в момент искушения на горе, что он делал? Как Иисус справился с сатаной? Говорил ли он, «Я тебя связываю, я тебя приговариваю, я тебя отправляю в бездну»? Направлял ли он на дьявола какую-то похожую формулу? Как Иисус противостоял дьяволу? Очень просто. Все три раза, когда ему пришлось иметь дело с искушениями, он говорил «Написано». Вот вам формула. Сила Божия была выражена в Слове Божьем, и когда три искушения закончились, Библия повествует, что дьявол оставил его, и ангелы приступили и служили ему. Сила не в каком-то мистическом управлении разумом. Сила в Слове Божьем. Когда вы провозглашаете Слово Божие, когда вы живете по Слову Божьему, когда вы верите в Слово Божие, там и проявляется его достаточность. Сила Божия для встречи с любой нуждой исходит от Слова Божьего, оживающего верующим Святым Духом. А сейчас вспомните другой знакомый отрывок из послания к евреям, который говорит на эту же тему. Очень знакомое место. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Я вам напомню, что там говорится. «Ибо Слово Божие живо и действенно, или активно, и острее всякого меча обоюдоострого». Если речь идет об оружии, я должен вам сказать, самое мощное оружие из существующих — это Слово Божие. Оно острее любого оружия. Вот об этом говорит автор. Никакое оружие не сравнится со Словом, никакое. Оно проникает до разделения души и духа. Иными словами, оно заходит глубоко в сердце и душу и природу человека, способно не только дойти до разделения души и духа, но составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Люди говорят, ну это ведь такая глубокая проблема, лучше воспользоваться психотерапией. Да, это такая сложная проблема, лучше обратиться к человеку, который имеет служение по сковыванию дьявола и изгонит тех демонов из тебя. О, это реально тяжелая проблема, нам не справиться. Лучше мы отправим тебя в какую-нибудь клинику. Тебе бы хорошо сменить обстановку, потому что у нас ничего не получится. Послушайте, Слово Божье живое, действенное, мощное и острее любого оружия. И оно пройдет глубже, разрежет чище и точнее любого другого инструмента и выведет на поверхность глубокие помышления человеческого сердца. И будет, как говорит 13 стих, все обнажено и открыто. Оно сделает то, что психоанализ никогда не сможет. Слово Божие раскрывает душу, оно проникает, сокрушает сердце. Оно все делает явным. Его достаточно для проникновения в самые отдаленные участки человеческой души. Я хочу возразить тем, кто отрицает Слово Божие, то, что оно дано самим Богом, и что оно и есть сила, проникающая глубже, чем что-либо другое. Я убежден в том, что грех против Бога говорит, что Библия и Слово живого Бога не может справиться с проблемой. Может ли быть что-то более достаточное, чем ум Христов и Слово живого Бога? И Иисус также сказал, и это уже в Евангелии от Луки, 11 глава, 28 стих, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его, или послушные ему». Сказанное им означает, что всякая духовная достаточность привязана к слушанию и послушанию Слову Божьему. Слышать и быть послушным Слову Божьему. Каково значение слова «блажен»? Мне кажется, мы воспринимаем слово «блажен» с каким-то легким трепетом, как какое-то кратковременное воодушевление. Идея блаженства означает счастливое состояние жизни, блаженное состояние жизни. Это жизнь, наполненная миром и радостью, жизнь со смыслом и ценностью, жизнь с надеждой и ее осуществлением, счастливая жизнь, насыщенная, наполненная смысла блаженная жизнь. И это жизнь у тех, кто слушает Слово Божие и повинуется Ему. И это, дорогой друг, свидетельство из уст самого Иисуса. Послушание Слову Божьему — это путь к достаточности в Боге. Это дверь в блаженную жизнь. Вот и ответ. За последние пару недель у меня была возможность дважды, один раз лично, другой раз по телефону, общаться с одной женщиной. Эта женщина смертельно больна. Она при смерти. Очень приятная, дорогая сестра. Она рассказала мне, говоря, «Я живу в абсолютном страхе. Мне так страшно». Я спрашиваю, «Почему вам страшно?» Она отвечает, «Боюсь, что я не попаду на небо». «Но ведь вы верите в Евангелие, не так ли?» спрашиваю я. «Да, и вы посвятили свою жизнь Христу». «Да». «И у вас есть сильное стремление повиноваться Ему?» «Да». «И вы любите Его?» «Да». «Тогда чего вы боитесь?» Когда я впервые узнала о своей болезни, Я прокляла Бога и боюсь, что Он не сможет меня за это простить, и я отправлюсь в ад. Я совершила ужасную вещь. Я обращалась к Богу и сквернословила. И что можно сказать человеку на смертном одре в такой ситуации? И я знаю, что, может быть, остались считанные дни ее жизни. Вот что вам необходимо. Вы знаете, это очень сложная проблема, вам нужно кое-что проанализировать. Или советую вам сковать духа сомнения. Для этого у меня есть своя формула. И это сегодня пропагандируют. И мы смеемся с этого. Но некоторыми это все воспринимается очень серьезно. Вы знаете, что сказать такому человеку? Во-первых, я сказал, разрешите мне процитировать вам место из Писания. Даже после того, что вы совершили, поступили так, произнесли проклятие на Бога, был человек, который проклинал Бога больше, чем вы. Его звали апостол Павел, который был богохульником. И я процитировал ей первое послание к Тимофею, первую главу, 12 стих и далее, где Павел говорит, как Господь посчитал меня верным, призвав меня на служение того, кто был прежде хулитель Бога и вредитель. И он говорит, в одном я уверен точно, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. И я указал ей на то, что Павел свидетельствует об этом, будучи первым грешником для того, чтобы стать примером для всего мира, подтверждающим, что Бог, спасший злейшего грешника, может спасти и меньших грешников тоже. И я говорю ей, Бог спас наихудшего богохульника из живших на земле, который воевал против самого Иисуса Христа, преследовал и убивал возлюбленных Христом святых. И если он может простить его, он может простить и тебя. В ее голосе почувствовалась огромная надежда. И затем при еще одной возможности я прошелся по местам Писания, в которых говорится о полном прощении, которое дается верующим. Вы видите ответ для тех, кто находится в подобного рода беспокойствах, просто заключается в открытии для них слова живого Бога, в которое они верят и которое, прочитанное и услышанное, производит действие живым Духом Божьим. И тут нет никаких неполноценностей и недостаточности. И даже те, кто смотрит в глаза смерти, могут иметь блаженную жизнь, если имеют полное доверие Слову живого Бога. Иаков также имеет свидетельство о достаточности Писания. Он говорит, кто послушен Слову Божьему, и мне нравится, как он его называет, закон совершенный. Что означает совершенный? Каким словом можно заменить совершенный? Полный, целый. Полный закон. Он что, неполноценный? Библия несовершенна? Вряд ли. На самом деле, в конце Писания говорит, если ты добавишь к нему, на тебя наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Нет. Библия — это полный совершенный закон. Послание Иакова, 1 глава, 25 стих. Закон совершенный. Прекрасная мысль. Он называет его законом царским во 2 главе. И там говорится, всякий, повинующийся совершенному закону, послание Иакова, 1 глава, 25 стих, блажен будет. Снова блаженство, удовлетворение о жизни. Все, что относится к жизни и поведению верующего, тесно связано со Словом Божьим. Наша духовная достаточность исходит от Бога и приносится Духом через Слово Божие в сердце верующего человека. Послушайте еще свидетельство Луки, записанное в книге «Деяния апостолов». Лука описал самых благородных христиан в Греции. Они находились в небольшом городе Верия, и вот что он написал. «Святые в Верии были благомысленнее всех святых». Цитирую. Деяния, 17 глава, 11 стих. «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание». Какие прекрасные слова! Духовное благородство свойственно тем, кто принимает Слово Божие с усердием, что бы это значило, с согласием, с верой, ревностно. Они приняли Слово Божие и исследовали Писание каждый день. Возлюбленные, ключ к достаточной жизни — это не Библия с множеством всяких добавок, это Слово Божие, которого придерживаются усердно и ревностно и исследуют каждый день. Это ежедневная порция пищи, насущный хлеб, И я думаю, мы совсем не так подходим к духовной жизни. Мы сами создаем себе сложности. Мы считаем, что проблемы выходят за рамки компетенции и потенциала Слова Божьего, потому что у нас нет практики ежедневного применения Слова Божьего. Благоразумная духовность привязана к ежедневному изучению Слова Божьего. Здесь источник силы для ежедневной жизни. И на этом основана достаточность. К сожалению, люди, ищущие собственной достаточности, гоняются за ней, но не находят ее, так как ищут ее в психологии и во всяких науках о разуме и мистицизме, экстатических переживаниях, в сверхъестественных явлениях, в развлечениях и техниках управления для церкви. И весь этот поиск движется в неверном направлении, но это приносит им не то, что они считают нужным, не то, что они надеются получить, а совершенно противоположный результат. В своем послании к Колоссянам апостол Павел обозначает ключ к счастливой жизни. Послушайте об этом. Ключ к счастливой жизни. Ключ к радующемуся сердцу. Вы хотите иметь радующееся сердце? Счастливую жизнь. Вы хотите, чтобы ваш дух пел всегда от счастья? Прекрасные взаимоотношения со всеми, насыщенный крепкий брачный союз, полноценную семейную жизнь и успешные взаимоотношения с работодателем. Друзья, вот оно. Все, абсолютно все. Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, стоит на этом одном выражении. Слово Христово да вселится в вас обильно. Вот и все. И из этого вытекает все остальное. Вот снова счастливая жизнь, радующееся сердце, поющий дух, полноценная семейная жизнь, приносящая удовлетворение работа. Условием для всего этого является обильное наполнение себя Словом Христа. Вы можете сказать, значит ли, что только лишь Библия может все это дать? Естественно, она для этого и дана. Билет в наполненную Духом жизнь – это разум под управлением Слова, подчиненный Слову ум, приводящий к достаточности и полной компетенции. Прислушайтесь к словам Петра, записанным в первом послании, второй главе, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Духовный рост, духовная зрелость, духовная сила, процесс взросления, приближения к образу Христа привязано к вашей жажде Слова Божьего. Вы будете возрастать от Слова Божьего. И рост обязательно развивает силу для преодоления трудностей. И это происходит от питания Словом Божиим, так же, как младенец растет от питания молоком, об этом и хочет сказать нам Петр. Он пишет, что как младенец принимает молоко с единственным стремлением, с единственной сильной жаждой, а мы знаем, как сильно младенцы хотят молока. Так же и верующий должен желать Слова Божьего. Если ваше сердце ищет того и жаждет того ежедневно, вы обретете духовную силу. Слово обеспечивает все духовные ресурсы для укрепления. Затем Петр добавляет, второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Одно из величайших утверждений на эту тему во всем Писании. Он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Какое утверждение! Божественная сила Бога дала нам не некоторые вещи, но все для жизни и благочестия. Затем он продолжает. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Когда мы приходим к познанию Его, и Он открывается через Свое Слово, мы получаем наличные ресурсы, позволяющие нам встретить лицо к лицу любые обстоятельства. Мы имеем все для жизни и благочестия. Возлюбленные, все, что нам нужно для жизни, все, что нам нужно для благочестия, все, что нам нужно в своей христианской жизни, привязано к Слову Божьему. И спросите себя сами, зачем вы всегда изучаете Библию? Зачем мы всегда занимаемся изучением Слова Божьего? А куда еще нам обращаться за духовной достаточностью? Все остальное излишне. По существу, через познание Его, через познание того, кто призвал нас и открыл себя в Своем Слове, приходит все для жизни и благочестия. И скажу вам, меня бесконечно сильно печалит, когда люди вдруг решают, что Библии недостаточно, и что мы должны изучать много всего другого и разных методов, чтобы получить все необходимое. Слово Божие при действии Духа Святого достаточно для жизни и благочестия. Еще более насыщенно и прямо звучит утверждение апостола Павла в книге «Деяния апостолов» в 20 главе. Интересное утверждение прозвучало во время встречи с пресвитерами из Ефеса. Он обратился к ним, пересказывая немного историю своего служения. «Я не пропустил ничего полезного, а они были подобны нам. У них были такие же присущие нам проблемы. Они имели жизненные трудности, аналогичные нашим, и духовные нужды у них были такие же, как и у нас сегодня». Павел сказал, «Я не утаивал от вас ничего, что пошло бы вам на пользу, но я все вам показал и всему вас научил». И вот что он этим говорит. «Абсолютно полностью я дал вам все, что служит к пользе». Это в 20 стихе 20 главы. Далее, ниже в 27 стихе, он говорит, в чем это заключалось. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию, не волю Божию и немного воли человеческой». В Божьем откровении он видел полную достаточность. А еще в 32 стихе он говорит, «Ныне предаю вас Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас». Может ли Библии быть достаточно для нашего назидания? Достаточно ли ее, чтобы встретить любую превратность, борьбу, нужду и тревогу в человеческой жизни? Конечно же, это так и есть. И любой, кто говорит, что это не так, открыто это заявляя или косвенно подразумевая это, совершает грех против Бога, называя Бога обманщиком. И это не какая-то незначительная проделка, но, напротив, серьезный вероломный поступок. «Нет, — говорит Павел, — ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Слово — это все, что необходимо для вас. Слово приносит пользу, слово укрепляет». В послании к Колоссянам есть высказывание Павла, которое мы все должны запомнить. Послание к Колоссянам, 2 глава, 3 стих. «Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Это не я сказал, а Павел. И это безоговорочно. Все, что следует знать о мудрости и познании, можно найти во Христе. Поэтому никакой верующий не должен засматриваться на что-либо другое. В 4 стихе 2 главы послания к Колоссянам Павел говорит, «Чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Не позвольте миру вас заманить своими вкрадчивыми словами. Во Христе все сокровища премудрости и ведения. И мы, — говорит он в 7 стихе, — укоренены и утверждены в нем, наши корни в нем, и мы будем возрастать от него». Это практически совпадает со словами апостола Павла в послании к Галатам. «Начав духом, вы собираетесь дойти до совершенства плотью?» Нет. «Вы укоренились в нем, и будете созидаться в нем и утверждаться в вере, как вы научены, посредством слова. Все сокровища премудрости и ведения сокрыты во Христе, открытом для вас в слове». И посему говорит он в этой же главе, 8 стихе, «Смотрите, чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому по стихиям мира, то есть философскими взглядами и вымыслами этого мира, а не по Христу, ибо стих 10 завершает мысль. Вы имеете полноту в нем». В нем все сокровища премудрости и ведения, и вы имеете полноту в нем. Посему удаляйтесь от человеческой философии. Она ничего не может предложить для духовных ситуаций. Для чего-то другого у нее есть предложение, и она может быть полезна для практических аспектов жизни. Но в духовном измерении и для запросов сердца, души и разума человека на глубинном уровне, для знающих Бога, только Бог предлагает достаточность через свое слово. У Иоанна также имеется сильное свидетельство о том, что уже говорил Петр и Иаков, Лука и Иисус и другие. Вот что он говорит в первом послании во 2 главе 20 стихе. «Впрочем, вы имеете помазание от святого, и послушайте это, и знаете все». Какое высказывание! Что бы это значило? Все. Не обо всем, что можно знать о всей вселенной, и даже не все, что можно узнать о целом мире, но все, что имеет отношение к духовной жизни, вы знаете все. Вы знаете все, что вам нужно знать. Вы имеете помазание от святого. Святой — это Бог, помазание — это Дух Святой. Если в вас есть Слово Божие и Дух Божий, вы будете знать все. Сильное заявление. И в 21 стихе он утверждает, что христиане знают истину благодаря откровению в Слове Божьем. Затем в 27 стихе он говорит: «И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Нам это не нужно. Мы знаем обо всем через Слово Божие и Духа Святого. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Я хочу, чтобы вы открыли этот стих. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Это сильное утверждение о достаточности Писания. Если вы посмотрите 1 Фессалоникийцам 2:11, Павел говорит, что мы просили и убеждали и умоляли каждого из вас, как отец детей своих. Иными словами, мы хотели, чтобы своими поступками вы прославляли Бога. Мы хотели, в 12 стихе написано, поступали достойно Бога, призвавшего вас. Посему мы убеждали и убеждали вас. Итак, Павел говорит, посмотрите, мы хотели бы, чтобы вы разобрались в своей жизни, жили как должно и имели все для этого необходимое. И вот что следует в 13 стихе. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое. Это не слово людей. Оно совсем не похоже на слово людей, но как слово Божие. Остановитесь на этом месте на секундочку. Он сказал, вы приняли слово Божие как слово Божие. Затем он добавляет, которое действует в вас, верующих. Оно действует, оно буквально осуществляет свою работу в вас, верующих. А теперь послушайте меня. У слова есть работа, и эта работа по приведению в зрелость, по укреплению, по созиданию, работа по осуществлению роста и приведение в подобие Христу. Эта работа может быть выполнена только Словом Божьим и Духом Божьим. И оно будет выполнять свою работу. Вы верили себя Слову Бога, отмечает Павел, не как Слову человека, но как Слову Божьему, каково оно есть поистине, и оно совершает работу в вас, и эта работа воистину достаточна. Послушаем свидетельство Иова, благородного святого. Что за вдохновенное свидетельство он высказывает в отношении Слова Божьего и его достаточности? И это человек, который потерял все. Пришел дьявол и всего лишил. Забрал все имущество, земли, урожай, весь скот, отнял всю семью в страшной смерти. И лишил собственного здоровья. Человек испытал полнейшее лишение и обездоленность. В 23 главе 12 стихе он говорит, «От заповеди уст его не отступал, я не перестал повиноваться его слову, глаголы уст его хранил больше, нежели мою насущную пищу». В синодальном переводе «Мои правила». Какие слова! Слово Божие для меня важнее по приоритету, чем пища. А как насчет вас? Люди борются со всякими разными проблемами в жизни, и это может быть что-то такое базовое, как приоритеты в вашей жизни. Исследуете ли вы, как благоразумные варийцы, Писания каждый день? Важнее ли для вас, как для Иова, насыщение Словом Божьим, нежели питание своего тела? И что вы цените превыше всего? Цените ли вы превыше всего свой комфорт, или же вы цените превыше всего Слово Божие? Гонитесь ли вы за самооценкой, либо для вас самая ценность в Слове Божьем? О, если бы все люди могли вернуться к этой основополагающей реальности. И мы попадаем в проблемы эмоционального характера, потому что концентрируемся на себе больше, чем на слове живого Бога. Он ценил слово из уст Божьих более всего в своей жизни. И поэтому Иов смог пережить то, что пережил, и в конце воздать славу Богу. Хочу, чтобы мы взглянули еще на один отрывок из Ветхого Завета. Откройте шестую главу книги Второзакония. После этого еще слова самого Господа и в завершении слова апостола Павла. В шестой главе Второзакония находятся фундаментальные доктринальные утверждения Израиля. Четвертый стих. «Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». В значительной степени это была основополагающая истина всего богословия в израильской земле среди Божьего народа. Бог хотел, чтобы они усвоили именно это, хотя это не было все. Но это было обобщение всего закона, его краткий свод. Господь – Бог наш, один Господь. Но также есть и другие истины о Нем. Это представляло собой резюме. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем, душою, разумом и силой». Таким простым способом передавались многочисленные заповеди, изложенные Богом. Но весь этот закон был сжат и суммирован таким образом. «Поэтому Слово Божие – это ключ, и да будут слова сии», – говорит он в 6 стихе, – «закон Бога, откровение в Слове Божьем, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Если перефразировать, возьмите Слово Божие и учите ему детей своих, и говорите о нем стоя, сидя, ложась, отправляясь в путь. Напишите его у себя на руках, напишите на голове, напишите на дверях, напишите на воротах. Куда бы вы ни отправлялись, всегда помните о Слове живого Бога. Это ключ к жизни. Это Божий план для жизни, данный Его народу. Писание для них было полностью достаточно. Оно должно было занимать все их внимание, будучи источником всего. Затем самый удивительный и достаточно знакомый отрывок из Евангелия от Луки, 16 глава, где наш Господь сам свидетельствует о достаточности Писания. В 16 главе Иисус говорит о покрытом ранами нищем по имени Лазарь и богаче. Вы помните, после смерти Лазарь оказался на лоне Авраама, в блаженном месте. Умер богач и отправился в огонь, где мучился. И богач сказал: «Я не хочу, чтобы мои братья сюда попали». 28 стих. «У меня есть 5 братьев, мне нужно пойти и рассказать им, чтобы они не оказались в этом месте мучения». И Авраам ответил ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть их слушают». «У них есть Моисей и пророки», то есть Слово Божие, «пусть читают Слово Божие». «О, нет», — ответил он, — «отче Авраам, если кто из мертвых вернется к ним, тогда они покаются». Я думаю, это была бы зрелищная евангелизация. «Я только что вернулся из ада и хочу предупредить вас, не попадайте туда. Это невыносимо тяжело. Если бы я только мог выйти назад из этого места и проповедовать, они бы покаялись». Подобного мнения придерживаются те, кто ищет сверхъестественных подтверждений. Простого Евангелия им недостаточно. Нам нужны знамения и чудеса, и воскрешение, иначе мы никогда не сможем убедить людей. В 31 стихе Иисус, который мог воскресить из мертвых, и кто сам воскрес из мертвых, закрепил свою мысль. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». И он был живым подтверждением этого. Вам нет нужды в чудесах, потому что Слово Божие обладает достаточной силой. Писание достаточно. Оно полностью достаточно для всех вопросов души человека в отношении с Богом и в отношении между людьми. Конечно же, главное верить Слову, повиноваться Ему и изучать Его. Мы повторяем об этом на протяжении многих лет, и сейчас снова об этом говорим. Достаточно ли Библия? Самый последний отрывок, который сегодня подводит итоговую черту, это второе послание Тимофею, 3 глава. Послушайте данное свидетельство. Я даже не буду много говорить о нем, пусть оно само за себя говорит. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Великое, на самом деле величайшее самостоятельное свидетельство в Новом Завете о достаточности Писания. «Ты с детства знаешь Священное Писание», — говорит Павел Тимофею, «которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Послушайте, для спасения Писаний достаточно? Да, абсолютно точно. Его достаточно для спасения. Больше ничего не нужно. Ты знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение. Далее. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Писание несет научение, доктрину, все необходимое учение, обличение, исправление. Обличение означает «перестать так делать», а исправление говорит «начни поступать так», а наставления в праведности идут уже на шаг дальше. Писание способно развернуть людей и направить на правильный путь. Насколько оно достаточно? Посмотрите на последний 17 стих. «Да будет совершен, полноценен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это весьма всеобъемлющее утверждение. Достаточно ли Библия? Да, Библия достаточна, чтобы умудрить ко спасению. Она достаточна, чтобы преподать учение, обличение, исправление и наставление, необходимые для праведности. Писание достаточно, чтобы сделать человека Божия совершенным, тщательно подготовленным ко всякому доброму делу, ни в чем не нуждающимся. Слово Божие абсолютно достаточно. Несколько лет тому назад Мод Фрейзер Джексон написал следующее. Послушайте, что с того, что я говорю, что Библия — это святое Божие слово, полное, богодухновенное, без изъяна, но ее страницы изо дня в день остаются нетронутыми мною, и я не получаю наставления Божьего закона. Что если я не стремлюсь на поиски истины, о которых я бойко рассказываю, как о путеводителе в жизни? Имеет ли значение, что я говорю? Сильные слова. И ответ на вопрос «нет», не имеет значения. Вы можете говорить, что вы верите Писанию сколько угодно, но если вы не исследуете его, если в вашей жизни нет поиска истины, о котором вы бойко заявляете, тогда не имеет значения, что вы будете говорить. Слову Божьему нужно верить и повиноваться, и в нем вся достаточность. Склонимся для молитвы. Мы благодарим Тебя, наш Отец, за сегодняшний день, в котором мы можем поклоняться Тебе. И мы знаем, что Ты сказал: «Я превознес мое слово превыше имени своего», и если Ты обладаешь достаточностью, а только Ты ею обладаешь, тогда Твое слово также должно быть достаточно. Благодарим Тебя за всю Библию, в которой ничего не упущено, за истины, которые могут сделать нас совершенными, приготовленными ко всякому доброму делу, за истину, которая приносит благословение в жизнь во всех ее аспектах. Отец, сохрани свою церковь от страшного греха неверия в достаточность Библии. Господь, мы молимся о всех нуждах каждого живущего сегодня, чтобы достаточность Слова Божия в силе Духа Божьего могла распространиться на жизнь каждого. Просим во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.